Я дам тебе оружие, удивительное лассо, которое может связать любого противника, каким бы он сильным ни был, любого ракшаса, любого полубога. Ты бросишь это лассо, и оно свяжет, и тебе даже не надо руками ничего не делать, ты просто возьмешь его в плен. И когда Индраджит увидел, что вытворяет Хануман, он просто бросил это лассо и полностью связал Ханумана и притащил его к Равани. Так не так-то просто Ханумана было взять. Вот. И Раван, и Хануман сказал: «Я посланник Рамы, Рама сам Верховный Господь, отдай ситу, иначе тебе будет плохо». Вот. И Равана первым делом его хотел убить, но потом подумал: «Ну что я буду марать руки об обезьяну? Ну это ниже моего достоинства убивать обезьяну». И он сказал: «Выпустить эту обезьяну, пускай идет себе». Говорит: «Ну просто смажьте смолой хвост и подожгите ей хвост, пускай с горящим хвостом». Вот. И смазали Хануману там, намотали что-то там на хвост, подожгли. И Хануман подумал: «О, сейчас мы поиграем». И он начал поджигать все дома ракшасов. Он сжег всю Ланку. Он сжег все дворцы. За исключением одного. Он не сжег только один дворец. Кто знает? Какой? А?
Вибхишана.
Да, Вибхишана. И Сита, она не была во дворце. Она была там под деревом, как-то вот в саду она была. Она не во дворце была. Вот. Ну и, конечно, место не сжег он, где была Сита. Остальное место он все сжег. Все-все сгорело. И улетел он посвояси. Потом хвостик свой в океан. И улетел. И потом обо всем он рассказал Раме. Вот, и они начали готовиться к войне. С одной стороны, это были, как я уже сказал, ванары, сыновья полубогов и самок обезьян или самок медведей. С другой стороны, там был сам Господь Рама, там был его брат Лакшман, там были великие, великие личности. И теперь я немного расскажу, как раз, знаете, время ракшасов приходит, мы сейчас про них расскажем немножко. Пускай чистится, послушая славу Господа Рамы. Вот кто попозже подошел, я еще раз напоминаю, почему мы так вот затягиваем. Вот прямо над нами спит Госвами Махарадж. И мы решили сделать так. Мы сейчас здесь такую катху проведем, а потом снимемся и пойдем в подвал. В пандал там как раз пушки нагреют немножко. Вот, и там можно будет, и там нам обещали аппаратуру подключить. И там уже можно будет оторваться. Иначе все, на всю ночь преданные не выдержат такую катху, вот все позасыпают. А потом, когда мы там напляшемся или замерзнем, что там так, мягко говоря, не жарко, вот, потом мы вернемся сюда. Вот, итак, тишина, и слушаем очень внимательно, что там все очень интересно. Сначала я расскажу, откуда вообще взялся Равана, откуда он взялся. На самом деле, родословная Раваны, очень великая родословная, очень могущественная родословная, очень прославленная родословная, и его родословная идет от самого Господа Брамы. То есть он родственник самого Господа Брамы. А был такой мудрец. Он был сын Господа Брамы, и звали его Пуласья Муни. Это был один из величайших мудрецов, из величайших аскетов своего времени. И Пуласья Муни появился среди мудрецов одним из самых первых. Первым, мы знаем, появились кумары, потом появился Нарада Муни, да? Потом появились прародители Кашьяпа Муни, потом Кардама Муни появились, ну и Пуласья Муни тоже появился. И Пуласья Муни выбрал себе на земле такое очень тихое и красивое место, Там были горы, там были реки, там были леса, были плоды, были коренья. Самое лучшее место такое выбрал и начал заниматься медитацией. И весть о том, что великий мудрец Пуластья поселился в этом месте, она пронеслась по всей вселенной. И другие мудрецы, Праджапати и Браманы, начали стекаться к этому месту. Потому что, знаете, где великие личности, туда и все стекаются. Вот, где великие мудрецы, великие Браманы. Где Браманы, там и кшатри. Вот. Где кшатри, там и вайши, и потом и шудры. Тут как бы все вот к Браманам, к святым тянутся. Сначала святые, потом Браманы, потом все остальные. Вот. И они как-то обжились, построили хижины вокруг. Это была Сати-юга, начало Сати-юги было. Тогда еще не было управления землей, царей не было. Не было царей. Вот. И мудрецы просто проживать, они очень просто жили. В хижинах жили. Таких вот. Вот. И он медитировал. Но потихонечку у этих мудрецов, у этих праджапати начали появляться дети. Начали появляться дети и начали приносить бедному Пуластью Муни беспокойство. Он терпел, терпел. Особенно терпеть он не мог девочек. Девочки прибегут, они пищать начинают, плакать там, начинают прыгать, в классики играть начинают, да, и так далее. Вот, они его очень беспокоили. И тогда он терпел, терпел и, наконец, изрек. Он изрек так, что услышали там все, кто там жил, он сказал: слушайте меня, отныне забирайте всех своих детей, особенно девочек, иначе я вот изрекаю такое проклятие. Если хотя бы одна девочка помешает мне медитировать, я просто взгляну на нее, и она станет беременной. И все сразу же рассказали там своим этим самым домашним, все сразу: ой, не ходите. Но одного брамана его не было, он где-то в отлучке был. И он пришел, и он, естественно, не слышал, и никому не рассказал, ни жене, ни дочке, ни своей. И дочка его, как обычно, пришла утром на эту полянку перед хижиной Пуластья Муни и начала играть, и смотрит, ее подружек нету. Обычно они всегда с подружками встречались в этом месте, а тут подружек нет, она: ау, ау, подружки. Пуластья Муни терпел вот это ауканье, терпел, терпел. И потом глянул на нее, и их глаза встретились. И вдруг она почувствовала, что какие-то изменения произошли в ее теле. Какие-то соки начали вырабатываться, какие-то там движения. Прана как-то не так начала действовать там все. Энергии какие-то начали. И она перепугалась. Во-первых, он на нее так взглянул. Уж взглянул, так взглянул. Понятно. Мало не покажется. И потом изменения в теле. И она побежала к родителям. И сказал: я ни слухом, ни духом, вот, я тут никому ничего плохого не делала, я просто искала своих подружек, вот, и тут на тебе, он как глянул на меня, и что-то со мной произошло, я не понимаю, со мной никогда такого не было. И тут мать и отец, они сразу все поняли, что это проделки Пуласти Муни. И он тогда отправился к Пуласти Муни и сказал: Пуласти Муни, я, конечно, понимаю, что тебе все уже надоели, и ты всех предупредил, но я-то не знал ничего, меня-то не было. И моя дочка, она чистая девушка. И я просто ни на что не претендую, ничего вообще не говорю, просто я смиренно прошу у тебя совета, что мне с ней делать. Это честная девушка. Как я ее выдам замуж? Долг мой выдать ее замуж. Что мне делать? За кого мне выдать ее замуж? Ты мне скажи. И Пуласти Муни так это посидел, подумал и сказал: ну хорошо, я сам ее возьму. И сам ее взял. Ну, благородно поступил. Взял ее, и она ему очень служила. Верой и правдой. Вот. И через какое-то время, вот, у нее появился мальчик. Вот. И Пуласти Муни с самого детства вложил в него все веды. И это была очень могущественная личность, от него исходило удивительное сияние, от него исходило знание, от него исходила сила, могущество, чистота. Вот. И Власть-Яму не назвал его Вишраван. Кто может догадаться, от какого слова Вишраван?
Шраван.
Да, правильно, Шраван. И что Шраван?
Она, по-моему, слышала Вишраван.
Да, 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 Вишраван. Тот, кто услышал Веды. Тот, кто услышал Веды. Вот. Это был очень аскетичный браман. Он совершал великие аскезы. Вот. И у него была жена. И в конце концов, жена родила ему сына. И сына назвали Вайшраван. И Вайшраван переводится, сын Вишравана переводится в санскрите. Вот. И это был тоже такой, это была такая незаурядная личность. И как только он родился, немножечко так возмужал чуть-чуть, он сказал: все, папа, мама, я ухожу в Гималайи, совершаю суровые аскезы. И отправился, развернулся и в Гималайи ушел. Ушел в Гималайи, среди снегов он там не ел, не пил, не дышал, вот, совершал суровые аскезы. И в конце концов явился его прадед. А прадед у него кто? Брахма, да. Явился. Если вы будете шуметь, мы вас попросим уйти. Поэтому вы, пожалуйста, не беспокойте никого. Одно из правил преданных – никого не беспокоить. Вот. И сам Брама явился к нему и сказал: чего ты хочешь? И он сказал: вот я пока медитировал, я почувствовал, у меня такие вот хорошие менеджерские качества развиваются. Я хочу быть менеджером. Вот. Я хочу управлять чем-то. Вот. И тогда не было храмов ИСККОН, не было, вот. Ятар не было, да, регионов не было. И тогда Брама подумал, кто, говорит, как раз, я раздал три стороны света, и у меня одна сторона света осталась. То есть одна сторона Вселенной, северная. Бери-ка северную часть и управляй ее. И так его назвали, с одной стороны его звали Вайшраван, с другой стороны его звали Кувера. Все знаете, кто такой Кувера. Кувера – это хранитель сокровищ полубогов, величайшая личность во Вселенной. Кувера. И он сказал, и я, говорит, всех определил, Ямадутов определил, там грешников определил, полубогов, землян, всех определил. Вот у меня остались только, ракшасов я тоже определил, остались у меня только якши. А якши — это могущественные живые существа, мистики. Говорят, что якши покрыты шерстью, и услышали о снежных людях. Вроде бы говорят, что это якши. Они умеют в разные измерения ухать, они очень большие, очень сильные. И их никто никак не может поймать, потому что они как-то исчезают, появляются и исчезают, другие измерения входят. И вот якши, они тоже мистики такие, мистические, мистикой обладают. Вот. Вот и там как-то переводятся ракшасы, якши. Одни переводятся как те, которые побеждают и могут причинять насилие. Другие как-то переводятся, что причиняют страдания, боль. Я не помню, как кто-то они так переводятся. Вот. И тогда Кувера спросил: а где же, определи мне место, где мне находиться, где мне жить. И он сказал: недавно была битва между полубогами и ракшасами. Вот. И они жили на Ланке. И мы их выгнали с Ланки. И вот теперь этот золотой остров будет принадлежать тебе. Этот город построил сам Вишвакарма, и он был окружен семью стенами, и эти стены были сделаны из чистого золота. И там очень много золота, драгоценностей. Это была жемчужина Вселенной. И как появился этот Ланка? Расскажите, как появилась Ланка? Очень интересная история, как появилась Ланка. История была такова. У Вивасвана пришел срок, так сказать. Его период брахмачарства закончился. И его решили поженить. Вот. И он начали думать, какую же невесту ему подобрать. И тут Вишвакарма, он такой старый, такой мудрый, такой дедушка такой. И он быстренько подсуетился и выдал замуж свою дочь. за ее слава. И когда ее привели на свадебную церемонию, она еще не видела ни разу своего жениха, ну как это бывает, они до свадьбы не видят друг друга. И она была покрыта фатой, никто не должен видеть лица, вот, и привели, и открыли фату. И она, когда увидела вот это сияние, исходящее от Вивасвана, она прикрыла ладонью глаза. И Вивасвану это не понравилось. Он сказал: «Что? Ты должна во все глаза на своего мужа смотреть, а ты глаза закрываешь. И я тебя проклинаю. У тебя родится сын, которого будут бояться все. И имя его Ямарадж». Она: «О, батюшки!» И она заплакала, перепугалась, начала плакать и сказала: «Мой дорогой муж, отмени как-нибудь это проклятие, что-то сделай». И тогда он сказал: «Ну, ты знаешь, я отменить проклятие не могу, но я могу дать благословение. У тебя будет еще и дочь. И эта дочь может любому даровать Кришна прему. И будут звать ее Ямуна». Вот. И мы знаем, что Ямуна, когда омываешься в Ямуне, особенно во Вриндаване, то она дарует Кришна прему. Вот. Но все равно его дочь постоянно жаловалась Вишвакарме, своему отцу, жалость, что от него исходит ослепительное сияние, мне тяжело вообще на него смотреть. Если я не смотрю на него, он обижается, мне приходится щуриться все время. Вот, ну что делать, я не знаю. И тогда, знаете, Вишвакарма, он, вот эти вот зодчие, строители, скульпторы, вот, хотя он прилежал к категории полубогов, у него были, ну, как бы вот какие-то вот качества от шудры. И он тогда взял, он ничего лучше не смог придумать. Он просто взял огромный гигантский напильник, рашпиль, взял это солнце, начал его, значит, рихтовать, чтобы... Ну, знаете, когда вот такое вот гладкое все, оно блестит. Когда немножко такое вот в зубцах, оно не очень блестит. И он, значит, напильником так обработал всему. И вроде он уже не так стал блестеть, и уже жена вроде так, глаза уже не так щурит. Но была проблема. Была проблема в том, что вот эта золотая пыль от солнца, она витала во всей вселенной. И она начала нарушать смену дня и ночи. Должна быть ночь, и она вот так сияет, где-то вот так вот плавает, сияние от нее исходит. И Брама не знал, что же с ней сделать, с этой пылью, надо ее куда-то деть, эту пыль. И потом он думал, наконец придумал. И он взял и создал из этой пыли прекрасный золотой виман, сияющий виман. И этот виман, он двигался со скоростью мысли в любом направлении. Владелец этого вимана просто заходил на этот виман, и стоило ему только подумать: «Хочу из южной части Вселенной переместиться в северную часть Вселенной». И со скоростью мысли в мгновение ока он перемещался. Вот. И он не знал, куда деть этот виман, и потом подумал: «Ну, как раз вот Кувера совершил аскезы такие, дай-ка я ему подарю этот виман». И он подарил Кувере этот виман. Вот так появился у него виман. Но сама Ланка-то появилась еще более интересным способом. Как-то два Гандхарва собрались, и один Гандхарв говорит другому: «Васуки, это такой змей, это не змей, но это бог богов». Он: «Как, почему?» «Матсьяватара приходит в каждую калпу, и каждую калпу Матсьяватара пользуется услугами Васуки. Курмаватара приходит тоже каждую калпу, и каждую калпу Курма Аватара пользует услугами только Васуки, больше никого. Васуки выступает как веревка к мутовке, когда Курма Аватара приходит. Когда Матси Аватара приходит, гигантская рыба, он одним концом рог затягивает, другим концом эту лодку, где Махарадж Переврата, по-моему, да, был? Ману, да? Вот. И тот говорит: «Нет, Ваю более великий. Ваю находится везде». Почему везде? Да потому что воздух везде. Даже здесь вот есть воздух, и Ваю тоже находится здесь, вот где-то сидит, лекцию слушает, про себя слушает. Вот, и так они прославляли, спорили, чуть ли не подрались, и тут появился Нарада Муни, хитро улыбаясь. Он говорит: «Слушайте, ребята, что вы спорите? Просто давайте устроим состязание, устроим Олимпийские игры, устроим. Кто сильнее? Вот с одной стороны Васуки, с другой стороны Ваю. Вот давайте, вот гора Меру. Пускай Васуки обовьет своими кольцами эту, один из пиков этой горы в меру, а Ваю пускай дует. Если Ваю сдует его, значит Ваю сильнее. А если не сдует, значит Васуки сильнее. Так и решили. Ваю, так как он присутствовал, он тут же слышал, он сказал, нет, я сдую Васуки. Вот, и он бросил вызов Васуки. Вот Васуки забрался он на один из пиков вот этой горы Меру, которая находится в центре Вселенной. Это ось Вселенной, на самом деле. Очень важная гора. Я сейчас объясню, почему. Вот, и он, значит, закрутил ее вот так вот, значит, и начал держаться очень плотно. И Ваю начал дуть. Дул. Но дело в том, что они разрешение у Меру даже не спросили. И эта Меру гора начала возмущаться. А что, собственно, происходит? Один тут, понимаешь, дует, другой, понимаешь, тут держится. Что тут происходит? Вы мне надоели. Они говорят, не мешай нам, видишь, мы делом заняты. Она говорит, что, не мешай. Да я сейчас просто возьму и перевернусь. И тогда все планеты, они на яму попадают. Они все попадают на океан Гарбхадака. И посмотрю, как вы будете тут вообще дуть и держаться. Вот. И, короче, тут началась такая паника, разбирательство началось. И сам Брама пришел и сказал, ну, мои дорогие друзья, ну что вы спорите? Ваю, он говорит, ты хорошо дуешь, Васуки, а ты хорошо держишься, говорит. Вы оба, говорит, по-своему хороши, говорит, как вас сравнивать можно? Вот. Так что давайте мирно разойдемся, ты перестань дуть, а ты перестань держаться. Вот, и Ваю перестал дуть. И так Васуки посмотрел, тут перестал дуть, и он потихонечку начал так свои кольца, значит, ослаблять. И тут Ваю подумал, дай-ка я напоследок попробую сегодня. Вроде бы как бы дух перевел. И он как дунул. И бедный Васуки, он, знаете, он ослабил кольца, и когда он дунул, он ударился вот своими кольцами вот, о пик горы, и этот пик слетел. И Васуки полетел прямо вместе с пиком. Вот. И этот пик упал в нескольких йоджанах от мыса Камарин, от южной части. И получился вот этот вот остров, который назвали Ланка, Золотой остров. Вот. И когда Брама создал ракшасов, он отвел им это место. Но они постоянно летали с этого острова и причиняли разные беспокойства, мешали. И поэтому их изгнали куда-то в другое место, разогнали их, поубивали. Вот. Там было четыре царя среди ракшасов. И троих царей убили. Но один царь остался жив. И он так был неприкаянный, где-то в каких-то местах в таких аскетичных жил. И он все переживал. Какое хорошее было место. Надо же, такое место упустили, а? Такое, что-то надо сделать, надо что-то. И он все ждал своего часа. Там заселился, потом Кувера заселился, все процветало, там якши жили. А он все ждал и ждал, когда же все-таки придет это время, когда же придет наше время, и мы вновь вернемся на Ланку. И тогда, теперь я расскажу самую интересную часть о ракшасах. И тогда, однажды он увидел, и он постоянно следил за мудрецом, за Кувером следил постоянно, и за его отцом, как его звали, Вишраваном. И однажды Кувера полетел на своем красивом корабле, и он за ним тоже втихаря полетел, куда же он полетит. И увидел, как Кувера прилетел к своему отцу Вишравану. И он вышел, Вишраван его встретил, вот, как положено, все. И Кувера гостил, а Вишраван в это время проводил жертвоприношение. И когда он проводил жертвоприношение, он поливал масло, и так красиво, говорит, сваха, сваха, вот. И этот ракшас наблюдал, Виденмали его звали, Виденмали. Он наблюдал, и у него возник план. Как раз в это время его дочка ракшаси, она была на выданье. И он сказал, моя дорогая дочка, ты уже взрослая, красивая. Я нашел тебе мужа, нашел тебе жениха. Но по законам ракшаса отец не участвует в сватовстве. Так что я тебе нашел мужа, а ты уж сама там как-то, по законам Ракшасы, как тебе его там охмури. Это уже твое дело. И она, как послушная Ракшасини, она, ну, как отец сказал, и полетела. Полетела, прилетела, и Вишраван в это время проводил ягью. Проводил ягью, и вот, и говорил, сваха, и она сидела, сваха, сваха. Вот, и вот так вот подпевала ему, и он все на нее странно так смотрел. В конце концов, ему надоело вот это все, и он значит, как-то до конца провел эту ягью и сказал, ты мне надоела, ты всю ягью отвлекала меня. Вот, я сбивался, у меня должна быть очень сильная медитация, ты мне мешала медитировать. И посему вы, как всегда, ракшасы, приходите не вовремя, ты пришла не вовремя. Вот. И поэтому я проклинаю, у тебя родится ракшас. Твои сыновья все будут, все твои дети будут ракшасами, страшными ракшасами. И она заплакала, ну зачем ты так поторопился, ты же не спросил, зачем я пришла. Я пришла за тем, чтобы отдать себя тебе по закону ракшасов. Вот, ракшаса не так вот. Приходит и говорит, возьми меня, дорогой. Никакой там помолвки нет. То есть у нас сейчас это очень популярно. Даже у нас в обществе это популярно очень. Так что, дорогие преданные, когда у нас этот гражданский брак, это на самом деле это не гражданский брак. Это брак ракшасов. И он тогда подумал, что там закон таковый, если девушка приходит и сама обращается, то ее нужно брать. И он подумал, что ж я наделал. Он говорит, ну ладно, я проклятие не могу отменить, но я дам тебе благословение. Один среди этих ракшасов будет великим преданным. Вот. Итак, через какое-то время у нее начали появляться ракшасята. Появился один ракшасенок, быстро вырос, второй ракшасенок, третий, и одна ракшасиха или ракшасенка. Вот, они появились, значит, и они занимались. И самый старший среди них был. Когда он родился, у него было 10 голов. 10 голов появилось. 10-головый был такой страшный. Страшный, клыкастый, ушастый, еще 10 голов. Вот. И он был очень такой глупый, ленивый, только ел и спал. Вот. Если у нас кто-то вот любит только есть и спать, это вот значит как Равана. Это значит от него все. Вот. Он ел и спал. И однажды, и он жил со своей матерью, и они жили рядом с отцом, Вишраваном. И однажды он увидел, как спускается красивый корабль, сияющий корабль, Виман. Этот Виман был как город. Этот Виман спустился, и сияющая личность сошла с него. Это был сам Кувера. Он был одет в прекрасные одежды. С ним была огромная свита. Вот. И сам отец лично встретил его. Он принял его как почетного гостя. И Равана увидел этот Дашагрива. Даша это 10, грива это 10 голов. Он ему сказал, мама, а кто это такой? Она говорила, сынок, это твой брат Кувера. Мама, а как он стал таким богатым, таким могущественным? Как ему все это удалось? И она сказала, мой дорогой сынок, ты просто глупец, что ты спрашиваешь? Ты же лентяй, ты любишь спать и есть. И она начала над ним смеяться, издеваться и смеяться над ним. И также стала смеяться там над Кумбхакарной и над другими братьями и сестрами. И он вдруг встал, он налился гневом, сказал, мама, скажи, что нужно делать? Она сказала, нужно совершать суровый гора. Не есть, не пить, совершать жертвоприношение. Он сказал, мама, я даю обет. Я буду совершать эти жертвоприношения. Я буду совершать эти аскезы. А мои братья и мои сестра, они отправятся со мной. И вот увидишь, я буду еще более могущественный, чем он. И у меня будет и этот Виман будет мой. Вот. И он тут же взял своих братьев, Шурпанаку, всех взял, и они отправились в горы совершать великие аскезы. Вот. И аскезы совершали Вибишана, совершал Кумбакарна аскезы и Равана. Шурпанака вместе с двумя еще двоюродными братьями, они помогали им. Они помогали. Помогали, как-то служили им. Вот. И вот прошло время, они начали набирать огромную силу. Вот. И через какое-то время все полубоги начали беспокоиться, что ракшасы набирают огромную, гигантскую силу. И они отправились к самому Господу Браме. И тогда сам Брама был вынужден явиться перед ними и сказать... А он совершал, знаете какую? Он совершал аскезу 9000 лет Равана. Тысячи лет проходило аскезы. И он брал одной головой, откусывал одну из голов и бросал в жертвенный костер. И говорит: Брама, это тебе. Тебе, Брама. Вот, Браме он совершал. Потом тысячи лет проходило, он с другой стороны голову откусывал и бросал. И так прошло 9000 лет. И он уже откусил 9 голов, и осталась одна собственная, вот эта основная. 10-я голова осталась. И он уже собирался уже откусывать ее, знаете, как это шею вытянул, еще надо же умудриться как-то так откусить. И Брама посмотрел, что он делает, он говорит: о, боже мой, прилетел, все, хватит, не надо. Хватит жертвы, я уже не могу это терпеть. Вот. И он сказал: скажи мне, что ты хочешь? И он сказал: я хочу быть бессмертным. И Брам подумал: о, дружок, ты, наверное, забыл, как в прошлом воплощении ты уже желал того же, ничего у тебя не получилось. Вот. Ничего из этого хорошего не получилось. Он сказал: я сам смертен, я не могу давать такие благословения. И тогда Равана схитрил, он сказал: тогда дай мне благословение, что меня не сможет победить ни один полубог, Брама говорит, Татасха, ни один ракшас, Татасха, так и быть. Ни один якша, ни одно животное. И Брама сказал: а люди? Да люди, они очень слабы. Просто дунешь, они все разлетятся. Люди, я даже о них думать не хочу. Вот, и таким образом он, так сказать, вот людей не учел. И Господь Рама, он родился как человек. Рама. Среди человеческих существ он родился. Вот затем очередь настала Кумбакарны. И вдруг Брама увидел, как поднимается огромный-огромный гигант. Этот гигант поднялся и сказал. И он произнес свое желание таким образом. Он произнес: «Нир Дева Твам». Я должен явиться смертью всех полубогов. Нир Дева. Никаких девов вам. Никаких вам полубогов. Никаких полубогов. Вот. И когда еще Кумбакарна не успел открыть рот, Брама перепугался, он быстро призвал богиню Сарасвати и попросил ее войти в язык. И она вот иногда так делает. Она входит в язык, она знает, как там управлять, это все делать. Она за язык отвечает. Вот, за речь, за благословение и так далее, за разные вот эти вот вещи. Вот. И она вошла в язык, и вместо того, чтобы сказать «Нир Дева Твам», он сказал «Нир Нидра Твам», то есть «Сон тебе, сон». И сразу: «Брама, что ж ты?» А Брама сразу: «Татаса-татаса». «Брама, что ж ты сделал?» Он говорит: «Ну я не виноват, ты же сам попросил. И откуда я знаю, может быть, ты тут аскезу совершал, не спал, поспать захотел. Я же не знаю», говорит. Вот. Но в конце концов Брама смягчился и сказал: полгода ты будешь спать, а полгода ты будешь есть». И вот так он полгода спал, и потом, когда его будили, полгода он ел. Представляете, какая майя. Полгода спать, полгода есть, полгода спать. Вот. И последним из братьев подошел Вибишана. И когда он спросил Вибишану, Вибишна сказал: дай мне благословение, чтобы я стал чистым, преданным Господа. И Брахма удивился. Он говорит: ну хорошо, Татасха. И когда Равана услышал, сказал: дурак ты, дурак, ой, столько аскез совершал ради такой ерунды, ну надо же, мог бы это попросить, это, а ты какую-то, ой, ну ладно, что с тобой поделаешь, ладно. Вот, и вот таким вот образом, как только, и таким образом, он обрел Равана, обрел вот это вот могущество, огромное могущество. И сразу вокруг него объединились все ракшасы. Вот. И он вылетал, сеял смуту, беспорядки. Очень часто он налетал на Ланку, потому что Ланка ему очень понравилась. И ведь он Малия еще его так подзуживал, его так вдохновлял. Вот. И однажды Кувера полетел к своему деду. Как деда звали? Пуласьямуни. И сказал: что делать? Это мой брат, он не дает мне покоя. А перед этим, когда вот этот вот царь ракшасов, Видьонмали, когда он его вдохновлял это сделать, и Равана говорит: да как? Это же мой брат, как я могу на него напасть? Это же мой родной брат. Мы же братья с ним, я же не могу на него напасть. У нас один отец, Вишраван. И тогда этот демон произнес: между героями не может быть родства. Между героями может быть только поединки, сказал. И он это запомнил, он вдохновился. Вот. И когда его пытались обуздать, он все время говорил: между героями не может быть братьев. Герои только соперники. Вот. И тогда Пуласьямуни сказал: да отдай ты ему ту ланку, пусть себе. Вот. Я тебе дам Алакапури, город ничем не хуже. Живи там. Забирай своих якш, отдай ему, пусть живет. Вот они переселились, но Равана не унимался, потому что Кувера в это время был, властитель северной части вселенной был, Куверы. Кто знает, кто правил западной, восточной, южной частью? А? Да, Ямарадж, южная часть. А восточная часть? Наоборот. Индра, да. А западная Варуна. И к этому... Бхагаватам вот это карты есть. Смены с точки зрения полубогов. Да. Вот. И давайте регламент немного определим. До скольки мы будем говорить? До 12, да?
Пока не уснем.
А?
Пока не уснем.
Ну, давайте
вернемся,
потом еще слово. Когда петь начнем, да, надо попеть. И где петь будем? Здесь шепотом или там?
В Кринце, там. Заболели.
Серьезно, болели люди? Да? Ну, тогда мы можем так вот негромко, без микрофона, вот в той части.
Без микрофона.
А зачем нужен микрофон?
Если вы петь не будете,
да, тогда арати не будет, да. Лепестки, эти фитильки, да. Все это.
Так это все делать, что ли?
Ну как, здесь останемся, да, преданные?
Давайте здесь пока.
Нет, преданные что-то не хотят на мороз. Все, спасибо большое. Очень приятно, что вы так смиренно слушали. Очень приятно.
Спасибо еще раз.
Вот. Так, и на чем мы остановились? Он все-таки начал нападать на Куверу. Вот на его этот город стал нападать. И Кувера тогда послал к нему гонца, и этот гонец принес ему послание Куверы. Он сказал: дорогой брат, неужели ты не знаешь, что брат против брата не поднимает руку, это грех большой. Он говорит: нет, между героями не существует братьев. В конце концов, существует закон кармы за все. Придется платить. И тогда Равана сказал: какой наглец. Схватить этого посла. Его схватили. Он сказал: сожрать его. И прямо бедного посла сожрали просто. Разорвали и сожрали бедного посла. Вот. И он войском пошел на на Куверу, разгромил его войско, полностью разгромил его войско, все. Вот. Взял в плен самого Куверу, своего брата, и сказал: все, я правитель северной части Вселенной, убирайся отсюда. Я бы тебя убил, но ты мой брат, поэтому только поэтому я тебя не убиваю. Убирайся отсюда, чтобы я тебя больше никогда не увидел. Вот. И Кувер ушел. Потом он начал сражаться с Индрой. И он, на самом деле, Индра его победил, как я говорил. Индра пустил в него ваджру, вот эту вот молнию. Он потерял сознание. И Айравата побежал и чуть не затоптал его своими, не раздавил его своими этими самыми пятками, своими ногами.
Он его ударил, по-моему, даже.
Даже он его ударил, он отлетел там. То есть, да. Вот. Но его вынесли. И тут вступился Индраджит. Вот. Индраджит, он победил. Он победил Индру, взял его в плен, вот, и бросил к ногам к отцу, говорил: отец, я победил Индру. Давайте расскажем историю Индраджита. Успеем рассказать? 20 минут у нас. Очень интересная история Индраджита. Это был самый могущественный ракша, самый могущественный демон был в те времена, Индраджит. Не встали еще? Нет? Не заснем?
Нет.
Нормально? Индраджит. История была тоже. Очень интересная история была. Романтическая несколько история была. Был такой бог, полубог Варуна, и был такой полубог Митра. Кто знает, Митра за что отвечает? За смерть?
Да.
А?
Ну, да.
Эвакуацию. Эвакуацию всякого ненужного из организма отвечает Митра. За эвакуацию. Заму, да. Вот. И они, Митра с Варуной, были большие друзья. И они постоянно были вместе, и жили вместе, и путешествовали вместе. Их даже назвали Митра и Варуна. И вот они однажды вот так вот путешествовали, и пролетали мимо одного озера, и на беду в этом озере оказалась Апсара, Урваши. И Урваши совершала там омовение. И как раз она выходила из этого озера совершенно без ничего. И они, когда увидели ее, они вытаращили глаза, руки их потянулись, и они прям к ней полетели. Вот, кто вперед? И Варуна подлетел, сказал ей, и быстро начал говорить: дорогая Апсара, стань, пожалуйста, моей женой. Она сказала: дорогой Варуна, я бы стала твоей женой. Но вот Митра, он чуть-чуть опередил тебя, я ему уже пообещала. И тогда Варуна сказал: хорошо, раз такое дело, я полон вожделения, и поэтому я ничего с тобой поделать не могу, и поэтому я отпускаю семя, вот, и здесь откуда-то взялся горшок, и он сказал, и это семя я помещу в горшок. И она подумала: какой благородный мужчина, какой благородный. Вот. И сказала: ну ты знаешь, Варуна, ты не переживай. На самом деле мое тело принадлежит Митре, а мое сердце принадлежит тебе. И тогда уже Митра возмутился: как это так? Тело мне, сердце ему, да ты мне не нужна такая. Но так как я полон вожделения, я тоже должен спустить семя и тоже в этот горшок. Вот. И они обиделись на нее. Вот. А семя таких возвышенных личностей, оно очень могущественное на самом деле, это семя. Очень могущественное. Вот. И я немножко другую историю начал рассказать. Ну ладно, я ее начну так, как я начал. Вот. И полубоги замуровали это семя. Вот. И через какое-то время этот горшок разбился, и оттуда вышли два мудреца. И один из них — это Агастья Муни. Это был карлик, маленький карлик, со спутанными волосами, он сразу такой с бородой был, карлик такой. И Вишвамитра. Вот. Дело в том, что Вишвамитра был проклят. Но я не буду рассказывать эту историю, это история о не Вишвамитре, а Васиштхе. История проклятия Васиштхи, она особая история. И Равана как-то раз охотился в лесу, И вдруг он увидел, идет грустный браман идет. И с ним очень красивая девушка. Девушка необычайной красоты, необычайных качеств, сама добродетель. И он поклонился ему и сказал: «О, достопочтенный мудрец, кто ты, откуда ты, куда ты идешь, и что за девушка с тобой?» И он сказал: «О, великий воин, меня зовут Майя Давана, я архитектор демонов. А это моя дочка. Дело в том, что одно время мы жили, моей женой была одна апсара. Но так получилось, что когда родилась эта девочка, эта апсара улетела и оставила нас. И я воспитывал эту девочку сам. И вот она достигла брачного возраста. И теперь мне нужно выдать ее за кого-то замуж. Я вот так вот хожу с ней и ищу, за кого бы выдать ее замуж». И тогда Равана посмотрел, она ему понравилась, он сказал: «Я ее возьму». И на самом деле говорится, что из всех своих решений это было единственно правильное решение. Все остальные решения он неправильно принимал, Равана. Единственное, это была жена полностью добродетельная, и благодаря ее чистоте, благодаря ее благочестию, он еще был так защищен, к тому же еще. Вот. История этой девушки была такова. Она тоже не так появилась. Целая история была. История длиной в несколько жизней. Жила-была одна апсара на одной из райских планет. И ей очень понравился Господь Шива. И она подумала: а не слетать мне бы к Господу Шиве, не послужить ему? И она подумала, что Парвати приревнует, и поэтому она начала наблюдать, когда Парвати покидает это место. И как-то раз она увидела, что Парвати отлучилась. И она прилетела к Господу Шиве, склонилась к его стопам, сказала: «Мой дорогой Шива, я хочу просто послужить тебе». Она омыла ему стопы, начала массировать его тело. Вот, и сами понимаете, чем такие массажи заканчиваются. Вот этот массаж, так сказать, закончился, и в это время прилетела Парвати, и посмотрела, Шива какой-то такой, вот такой блаженный какой-то, и апсара какая-то странная, слегка растрепанная такая. И она сразу все поняла. И вот, и она сказала: «На, вот тебе на тебе, невозможно там на 2 минуты улететь, и вот тебе на тебе». И она начала ругаться, возмущаться, и сказала: «О, апсара, я тебя проклинаю. Ты превратишься в лягушку». Подтверждение. «Ты превратишься в лягушку и будешь жить в колодце». И эта апсара заплакала, сказала: «Ну я ничего не хотела, я не собиралась его совратить. Вот, ну просто я хотела послужить ему там. Ну подумаешь, там стопы немножко помассировала, там стопы помыла ему, послужила. Ну я же не виновата, что так получилось». Вот. И тогда сказал: «Шива, пожалуйста, останови это проклятие». И Шива сказал: «Я не могу остановить проклятие моей жены. Я могу только как-то благословить тебя. И поэтому я благословляю тебя, что ты будешь лягушкой всего лишь 12 лет. И через 12 лет, тебя освободит один браман. И этот браман, ты станешь его дочерью, и также я дам тебе благословение, что у тебя будет сын из царского рода, и очень могущественный сын из царского рода, очень могущественный сын. По силе ему не будет равных». И так и случилось, она жила в этом колодце, и рядом совершал свои аскезы, жертвоприношения вот этот демон Майя Данова. Сейчас я все расскажу, не пререкайте события, а то неинтересно будет, остальным неинтересно слушать будет. Вот. Вот она превратилась лягушкой, вот, и потом через 12 лет А этот Майданова, он все мечтал, чтобы у него родилась девочка. Чтобы у него появилась девочка. Вот, и как-то у него вот эта апсара была, и потом как-то вот, вот таким вот образом он увидел, что в колодце как бы родилась эта девочка, вот так вот в колодце, через колодец. Там была лягушка, и потом он увидел сияющую девочку. И эта девочка была настолько удивительна, настолько красива, настолько добродетельна. Она во всем ему слушалась, во всем ему помогала, во всем ему служила. Вот. Но в то же время, вот это семя Господа Шивы, она хранила у себя в утробе. И сохраняла свою девственность. Вот. Умудрялась так вот сохранить девственность. Да. Уметь же надо, да? Вот. Вот. И когда Раван ее взял, она выждала вот этот момент, и вот это семя начало, произвело вот этого Меганата, сына. И этот сын родился, он тоже сразу же полетел совершать аскезы, и сам Брама пришел, и он засмеялся, когда Брама пришел, он сказал: смотрите, всегда Брама приходил по зову полубогов, а здесь ни один полубог его не звал, он сам пришел. И вот и Брама тоже дал ему благословение. Вот. И у нас остается 10 минут, я не знаю, успею я рассказать о Раване и о Господе Шиве.
Да.
Как они подружились с Господом Шивой. В Равана подружились с Господом Шивой. Равана летал по всей вселенной на своем вимане, летал. И в какой-то момент он вдруг подлетел к горе, и гора преградила им путь. И он попытался ее сдвинуть, и у него ничего не получилось. Он попытался ее облететь, и у него снова ничего не получилось. Вот. И тут, и эта гора была покрыта тростником. И вдруг из тростника выходит маленький карлик. У него было тело человека и голова обезьяны. Такой карлик выходит какой-то. И этот карлик говорит: ты что здесь беспокоишь? Ну-ка убирайся отсюда, пшел вон отсюда. Моего господина беспокоишь, убирайся, чтобы я тебя не видел. И Равана, когда увидел его, он захохотал: да ты ничтожество, ты знаешь, кто перед тобой? Перед тобой Равана, покоритель всех трех миров. Он уже тогда покорил все четыре стороны света. Как покорил он Ямараджа, это особая история, нектарная очень история, я вам расскажу историю попозже. Сейчас я не успею ее рассказать, наверное. Вот. А этот карлик, это знаете, кто оказался? Это сам Нанди, бык, который носит Шиву. Он просто принял форму такого карлика. Вот. И он сказал: да ты знаешь, кто я такой? Да посмотри, что я могу сделать. И Равана подошел, вот так вот две руки засунул под эту гору и начал ее вот так трясти. И в это время Парвати сидела на колени у Шивы и началась тоже так трястись. И он: мой дорогой Шива, что происходит? Что, собственно, происходит? И Шива улыбнулся, говорит: да, говорит, это, говорит, просто, это просто Дашагрива пришел. Она говорит: ну сделай что-нибудь, чтобы гора не тряслась. И тогда Шива взял вот этот вот палец, большой палец стопы, и так слегка вот так раз и придавил. И руки придавились. Целая гора, это была Кайлас. Кайлас прищемила ему руки, и он начал орать. Он начал орать на всю вселенную. И рядом с ним был его советник, мудрец. И он к нему подошел и сказал: ну, Равана, ну, пора, и хватит орать. А что делать? Что делать? Он говорит: ну, ты же знаешь, Шива это Ашутоша. Его очень легко удовлетворить. На самом деле, Равана, так как он, хоть он и был ракшасом, но не забывайте, в какой семье он родился. В какой семье? А? В браманической семье великого мудреца. И Вишраван научил его идеальным образом, очень красиво читать санскрит, санскритские шлоки. Вот, и поэтому он был специалистом по чтению санскритских шлок. И Равана, превознемогая боль, начал прославлять в прекрасных шлоках Господа Шиву. И Шива был так растроган, так он растаял просто, он просто забыл о Парвати, и снял ее с колена и побежал к Раване. Он сказал: о, ты удовлетворил меня, еще так славу мне никто еще не пел. все, освобождай, пожалуйста, руки свои, все, освободил руки. Проси у меня любого благословения. Ты так меня удовлетворил, я тебе готов дать любое благословение. Ну, я дам тебе меч, который не знает никаких поражений. С помощью этого меча ты можешь победить любое живое существо. И он дал ему этот меч. Надо тебе еще что-то дать. И Шива из самого себя, из своего сердца произвел золотой Шивалингам. И сказал: дорогой Равана, я даю тебе часть самого себя, возьми этот Шивалинг. Все знают? Поднимите руку, кто не знает, что такое Шивалингам? Шивалингам – это гениталии Господа Шивы. Вот это гениталии Господа Шивы, который ему поклоняется. Это было проклятие Бригумуни. Вот, когда Бригумуни проверял, кто Брама, Шива или Вишну обладает в высшей степени благостью, когда он пришел к Шиве, он его оскорбил, и Шива готов был его разорвать на куски. Вот. И тогда он проклял, он сказал, что отныне тебе будут поклоняться в форме твоих гениталий. И мы можем видеть, что Шиве поклоняются везде в форме Шивалингам. Это его гениталии. Вот. И он создал этот Шивалингам. Вот. И сказал, этот Шивалингам, где он будет находиться, этот Шивалингам, там будет полное процветание. Там будет полное богатство. Там будет все. Он исполняет любые материальные желания. И защищает от любых врагов. И Равана: да, дай мне этот лингам. Вот, и он схватил этот лингам и прижал его к сердцу. Вот, и Шива ему сказал: но есть одно условие. Если ты его куда-то поставишь, он там останется. Поставь его на ланке, никуда его не ставь. Когда ты полетишь, не останавливайся, никуда его не ставь. И он взял этот лингам и полетел. И полубоги, видя все это, они были в страшном замешательстве. Они прилетели к Шиве и сказали: дорогой Господь Шива, это конец вселенной, это страшный ракшас. Мы, конечно, понимаем, что ты очень доволен, как он там пел, туда-сюда, но нам-то от этого не легче. Будут проблемы. И тогда Шива подумал и сказал: ну, вы знаете, вот есть, я его предупредил, что если он поставит куда-то этот лингам, то он там и останется. Поэтому сами что-то придумайте, устроите что-нибудь, что он где-нибудь поставил этот лингам, и тогда он не принесет его на ланку, вот, и он останется не на ланке. Вот. И тогда полубоги поручили Варуне, и Варуна вошел в него и наполнил его жидкостью. И вдруг Равана почувствовал, что-то он такой потяжелел. Что-то у него в животе булькать начало, вот, и что-то ему там захотелось, как говорят индусы, это называется по малой нужде, по большой я не знаю, может быть так, не знаю, как по большой, но тут по малой нужде. Вот он почувствовал, что ему вот приспичило, как это по-русски говорится. Вот он посмотрел вроде место подходящее, он спустился на своем этом самом вимане, и вдруг он увидел Брамана, и Браман такой смиренный подошел к нему. Это был... По секрету вам скажу, что это был сам Индра. Вот. И он подошел и смиренно сказал: мой дорогой господин, скажи мне, пожалуйста, как я могу служить тебе? И так как он не мог все эти делишки сделать с лингом, он: ну, подержи это шивалингом. Я пока тут схожу недалеко. Вот он, значит, сбегал за кусты. И как только он забежал за кусты, Индра взял и бросил этот лингам. И этот лингам был настолько тяжелый, что он пробил землю на 10 метров. И Равана появился и смотрит. Этот браман стоит. И лингам. Он говорит: а где лингам? Он говорит: он там упал. Упал, говорит. Простите, упал. И он спустился в эту яму. Схватил этот лингам и тянул этот лингам, тянул, и так и не вытянул. О, начинается.
Ой, я Мараджи и скипетр, которым он коснется, и все умирает.
История была такова. Значит, сначала он победил Куверу, затем я рассказал немножко, как он победил Индру, затем оставался Варуна. И как вы знаете, Варуна не очень-то любит сражаться, Вы это знаете из третьей песни Шримад-Бхагаватам, когда Хираньякша к нему пришел. Вот. И когда на него пошел Равана, он просто ушел, спрятался Варуной. Вот. И когда Равана пришел, чтобы вызвать на бой Варуну, то его слуга, главный министр, сказал: а вы знаете, вот его нету, вот он куда-то ушел. И тогда Равана: все, я победитель океанов, я победитель западной стороны света. Может передать своему Варуне, что все, может там, идти на дно. Я буду править западной частью. И так оставалась только южная часть. И тогда появляется Нарада Муни. И Нарада Муни начал прославлять Равану. Говорит: о, Равана, ты великий, ты могучий. Но осталась еще одна часть, южная часть. Неужели ты южную часть не завоюешь? Тогда ты будешь править всей вселенной. Тебе южная часть только осталась. И Нарада был уверен, что Равана настолько глуп, что он не понимает, кто такой Ямарадж. Что Ямарадж — это смерть. Даже для такого, как он. И Равана вдохновил, сказал: да, конечно, поем на Ямараджа. Он собирает огромное войско ракшасов. И этим войском они идут на адские планеты. И вдруг Равана увидел этих адских грешников. Грешники, которые мучаются в аду. И он спросил: а за что вас мучают? Один говорит: меня вот за это и за это. И Равана подумал: я же тем самым же занимаюсь. Несправедливо, несправедливо. И с другой стороны, он увидел, это же адские планеты, там же одни страдают, другие мучители эти, ямадуты, а третьи там наслаждаются. Посреди вот этих всех оханье-аханье и стонов, они там наслаждаются, вино пьют. И Равана подумал: несправедливо, несправедливо. И Равана, так сказать, родоначальник революции. И он решил в аду сделать революцию, Равана. И он сказал: все, давайте ко мне, я вас освобождаю. И Равана, значит, бросился со своими ракшасами на этих ямадутов и начал бить ямадутов, разбивать ямадутов начал. Вот, и он там половину ямадутов он убил, и половину ямадутов бросились во дворец Ямараджа и сказали: Ямарадж, что тут творится? Тут пришел какой-то и всех посвобождал, грешников посвобождал. Нас там поубивал половину, и сейчас на тебя идет. И Рамана, и Ямарадж улыбнулся, и рядом с ним, по правую руку от него, сидит олицетворенная смерть. И эта олицетворенная смерть, она выглядит, знаете, у нее такой плащ, у нее такой капюшон, коса говорят, да? И он головы косит. И эта смерть, на самом деле, ей незачем вообще коса, ей особо не нужна коса, и ей не нужно там голову особо косить. Потому что смерть, вот этот колесничий Ямараджа или смерть, вот у них есть своя колесница, и когда вот такие вещи происходят, они садятся на колесницу, и колесничий правит, и Ямарадж сидит со скипетром. Вот. И эта смерть, у нее, значит, этот капюшон одет на глаза вот так вот, чтобы никого не видеть. И глаза смотрят вниз. И стоит ей вот так глаза поднять вверх, кого, так сказать, эта милость коснется, все умирают сразу. То есть она может взглянуть, там миллион людей может стать, она просто взглянет на них, они все помрут. Вот. И когда это войско приближалось, вот эти вот ракшасы, они, знаете, Равана, он как бы впереди, он на лихом коне, на этом бимане, сверху, внизу эти ракшасы. И эта смерть начала медленно приподнимать капюшон. И медленно поднимает свой взгляд. Этот взгляд уже начал касаться вот этих вот ракшасов, которые внизу, и эти ракшасы просто попадали, замертво. И она медленно-медленно поднимала свой взгляд. И все падали. И этот взгляд уже начал приближаться к Виману. И в этот момент все это наблюдал Брама, и он подумал, что же они делают. Я же дал благословение, что ни один полубог не сможет победить его. И тогда Брама быстро прилетел, подсел к нему в колесницу и сказал: ради Бога, не поднимай своего взгляда. Отдай ему южное, иначе я буду просто в неудобном положении. И Махараджу что оставалось делать, когда сам Брама его просит? Он разворачивает колесницу, и Равана с криком: «Победа! Царство и Махараджа наша! Южная часть вселенной наша!» И так Равана захватил сначала северную, потом восточную, потом западную часть, и, наконец, он победил самого Махараджу даже. Вот. Итак, Равана стал властителем всей-всей вселенной. Я еще в одной лекции рассказывал о явлении Ситадеви. Про Ситу рассказывал. Я начну рассказывать про Ситу. Вот. Про демонов мы почти все рассказали. Про демонов. А расскажем немножко про Ситу. Когда в Ярославле был семинар, мы, значит, сначала первый день мы рассказали историю, она очень длинная история, об Агасти Муни. Там целая лекция заняла об одном только мудреце, Агасти Муни. Вот его с нами нет, к сожалению. Он сейчас, надеюсь, в Ярославле бдит. Он сейчас в Ярославле остался. Вот. Я его попросил там совершать ночные бдения. И представьте, Агасти Муни умудрился уснуть, даже когда я про Агасти Муни рассказывал. Целую лекцию Агасти Муни. Потом это был вечер накануне Раннавами. Потом утром на Бхагаватам я рассказывал о явлении Ситы. Потом, значит, непосредственно в день явления на вечерней лекции на Раннавами я рассказывал о Господе Раме, о нем рассказывал. Вот. И четвертую лекцию на следующий день утром я рассказывал о демонах. И вот так, смотрите, мы уже ни много ни мало, а мы уже 2 часа так незаметно. Такова Рамаяна. Ее невозможно равнодушно слушать. Там есть и любовь, есть и интриги, и коварство, и жестокость, и война. Вот. И такие щепетильные моменты. Тоже очень много щепетильных всяких моментов. Вот, связанных с появлением тех или иных личностей. Вот, Рамаяна очень интересная. Итак, история Ситы началась на Вайкунхах, на Вайкунхе. И на Вайкунхе, на самом деле, мы думаем, что у Господа Нараяны одна жена, Лакшми. На самом деле у нее 3 жены. И первая это Лакшми, вторая это кто? Сарасвати. И третья Ганга. У него три жены в духовном мире. И когда Господь Рамачандра общается со своими женами, у них есть определенный этикет. Они его развлекают, они даже ссорятся между собой иногда, они шутят. Но все это направлено на то, чтобы Господь Нараяна был доволен, для его удовлетворения. Вот, и они так шутят и как-то стараются соблюдать такую гармонию, чтобы была такая гармония. На Вайкунхе там гармония, полная гармония. И они три жены, они следят, чтобы такая гармония была. Но как-то была беседа, и вдруг Ганга как-то игриво бросила взгляд на Господа Нараяну. Так очень, знаете, так дерзко, можно сказать. Дерзко, игриво-дерзко. И это очень не понравилось Сарасвати. Сарасвати, она такая строгая. Очень строгая Сарасвати. Сарасвати сказала: «Ганга, как ты смеешь так себя вести? Почему ты так смотришь нагло на Господа Нараяну? Ты должна смиренно сидеть, опустив глаза, а ты так взгляды бросаешь на него, стреляешь глазами своими, бровями тут, понимаешь, шевелишь». Но. И начала ее ругать. И тут Лакшми не выдержала и начала заступаться. И они начали ругаться, и в конце концов Сарасвати сказала: «Ганга, я тебя проклинаю, ты спустишься на землю там». «Ах, так!» «И станешь рекой», сказала. «Спустишься на землю и станешь рекой». «Ах, так! Тогда я тебя тоже проклинаю, ты тоже спустишься на землю и тоже станешь рекой». И мы знаем, что одна из них река Сарасвати, другая река Ганга. Так они прокляли. И тут Лакшми все не унималось. Сказал: «Ну, девочки, ну что вы ругаетесь, что вы там проклинаете друг друга? То ах ты еще!» И Сарасвати была в гневе. «Ах ты еще тут рот открываешь, я тебя трижды проклинаю». И она ее трижды прокляла. Она сказала, что ты трижды родишься на земле. Трижды. И первое рождение это как? Сита. Еще одно рождение как кто? Как Видавати. И третье, знаменитая наша дорогая Туласи Деви. Туласи Деви. Вот. И первая, и она родилась. Так, сейчас мы еще полчасика будем петелечки, наверное, крутить. Вот, так сейчас мы, я чувствую, мы так одним махом всю Рамаяну расскажем. И самое интересное, дорогие преданные, смотрите, мы еще не приступили к главным повествованиям. Смотрите, сколько времени прошло, да? И мы еще не приступили к тому даже, как родился Рама. Мы еще даже к рождению Рамы не подошли. Рождение Рамы – это целая лекция. Только одно рождение Рамы. Ну ладно, рассказываем мы про Ситу. Про Сита Деви. Итак, первая она явилась как Видавати. Видавати. И вы помните, что она явилась как дочь царя гор Гималаев. Вот. И она стала совершать великий аскез. Она развела костер, она ничего не ела, она ничего не пила, она скинула одежду, одела древесную кору, она была в древесной коре, и совершала жертвоприношение. У нее были спутанные волосы. Знаете, как сейчас вот носят дреды такие? Вот. Вот. И она сидела, совершала... И мимо пролетала Равана. И вдруг увидел, такая красавица. Одна. Да еще в Гималаях, наверное, замерзла. И он спустился к ней и сказал: «Красавица, что ты здесь делаешь? Зачем тебе это нужно? Брось это все. Стань моей женой. Я тебе дам все, я тебе дам богатство, я тебе дам царство. Я все тебе дам. Я тебе дам кучу шелковых сарий, миллион шелковых сарий тебе дам». Матаджи хотели бы иметь миллион шелковых сарий? Говорится, что в Индии самая такая, знаете, маломальская женщина, которая, ну, хотя бы чуть-чуть себя уважает, чуть-чуть. Самая такая. Она имеет, ну, хотя бы 50 сарий. Хотя бы. Вот. Ну, не скажу шелковых, но 50 сарий. Вот. И она сказала: «Нет, я принадлежу только Господу Вишну. Только Господь Вишну может быть моим мужем, и поэтому я совершаю эти аскезы». И тогда Равана сказал: «Зачем тебе это нужно? Я покоритель всех миров, всех трех миров, всех через трех сторон, сторон света. И я сейчас собираюсь убить Господа Вишну, я все равно его убью. Когда я его убью, ты останешься вдовой. Зачем тебе это нужно? Лучше выходи замуж за меня прямо сейчас и будешь купаться в роскоши». И она сказала: «Нет, негодяй! Не подходи ко мне!» И Равана пришел в гнев, и в какой-то момент он схватил ее за волосы. И она была в страшном гневе. Она была в страшном гневе. В страшном гневе она вытащила нож и отрезала себе вот эти волосы. Вот эти вот, за которые держался Равана, она отрезала эти волосы и прыгнула в огонь. Но прежде чем она прыгнула в огонь, Она, сверкая глазами, успела его проклясть. Она сказала: «Я проклинаю тебя. Я в следующей жизни рожусь, приму рождение, и все-таки я буду женой Господа Вишну. И также я буду причиной твоей смерти». И вот так вот с гневом она бросилась в огонь. И Равана был потрясен. Но с одной стороны, представьте, он в нее влюбился с первого взгляда. Представь, любовь с первого взгляда. И на глазах у тебя твоя любимая бросается в огонь и сгорает. Представляете, это шок какой. Но с другой стороны, и при этом, она была прекрасна. Она была в этой древесной коре. От нее исходило сияние. Глаза ее пылали гневом, и от этого она была еще прекраснее. Равана просто. И когда она сгорела, она просто вспыхнула и моментально сгорела. Не то, что она там у нее кожа начинала лопаться, там мозг потек, там и так далее. Нет, она быстро сгорела, вспыхнула просто и все. И тогда он дождался, когда этот костер догорит, вот эти вот угли он от костра раздвинул и собрал этот пепел. Он собрал этот пепел бережно и привез его на лавку. И он сделал такой красивый золотой ларец, и в этот ларец он поместил этот пепел. И он построил храм, и поставил этот ларец в этот храм. И каждый день у него была садана. Вот как мы проводим мангал-арати, точно так же у Раваны тоже была вот такая вот арати своя была. Он приходил к этому ларцу, он открывал его, он смотрел на этот пепел, и у него оставалась эта самскара, когда вот она в этом гневе, красивая, со спутанными волосами, сверкая глазами, проклиная его, в этой древесной коре прыгнула в огонь, такая самскара у нее была, и он вспоминал его, ну до чего хороша, и плакал при этом, плакал он, молился, медитировал на нее. Но при этом, вдруг стало замечено, что в его царстве что-то не все в порядке. Какие-то неблагоприятные знаки, шакалы воют, вороны летают, коровы плачут, что-то денег в казну стало меньше приходить. Вот. И он задумался, что-то не то. И он начал спрашивать у мудрецов, и тогда прилетел Нарада Муни и сказал ему: «Дорогой Равана, все дело в ларце в этом. В ларце. Ты должен избавиться от этого ларца, иначе будет все хуже и хуже и хуже. Возьми его, выброси в океан. Я, конечно, понимаю, но ничего не поделаешь, иначе Ланке придет рано или поздно конец». И тогда Равана взял этот ларец, размахнулся его, бросил, плюхнулся он в океан, но при этом он не утонул. Он не утонул, он покачивался, и потихоньку его течение начало прибивать к южной части полуострова Индостан. Его прибило к берегу. И там были разбойничья банда, и они увидели этот ларец, они схватились за этот ларец, прекрасный ларец. Они подумали, он очень тяжелым был. Они подумали, что там несметные сокровища. И они пробовали, как не пробовали они его открыть. Они и ножом пробовали, и топором, и фомкой, и отмычкой, и ломиком. Ничего не получалось. Ларец не открывался. И тогда они его решили до поры до времени закопать. И подумали, может, время пройдет, может, откроется все-таки ларец. Закопали этот ларец. И разбойников прогнали с этого места. Они вынуждены были уйти. И этот ларец остался похороненным, и никто так и не знал, где он находится. И в это время царь Дашаратха мечтал о том, чтобы у него появилась дочь. Он мечтал об этом, но у него так и не было детей. И тогда его мудрецы, они сказали, что нужно провести жертвоприношение. И это называется жертвоприношение, называется хала-ягия. Что такое хала-ягия? Жертвоприношение с плугом. То есть это жертвоприношение выглядит следующим образом. Царь собирает мудрецов, все люди собираются браманы. Браманы поют гимны, И сам царь становится за этот плуг. И, по-моему, кони или бык, не помню. Они тянут этот плуг. И когда на пути у плуга попадается какой-то камень, он застревает. Царь начинает раздавать разные богатства. Разные браманов начинает, коров им, одежды, золото, там, драгоценности начинает раздавать. Вот. Потом он дальше идет. Потом снова, когда камень какой-то появляется, снова начинает раздавать. И вот так вот он пахал эту землю. Уже он не один гектар пропахал. Очень много. У него уже богатства начали кончаться. Уже сколько можно. И в какой-то момент вдруг он почувствовал, что плуг во что-то уперся и уже не двигается. Во что-то такое. И тогда Вишвамитра рассказал, что нужно тогда остановить жертвоприношение и просто посмотреть, что же там такое. Когда они раскопали, они увидели этот ларец. И сам, я прошу прощения, Дашаратха, сам Джанака, Махарад Джанака, он открыл этот ларец, и он вдруг открылся. И там он увидел маленькую-маленькую сияющую девочку. И это была Сита Деви. И он подумал, что боги послали ему благословение. Вот. И был такой большой праздник. А сам царь Джанаки, это величайший из царей из династии Джанаки. То есть царь Дашаратха, он был в линии вот этих вот царей Солнца. От Бога Солнца, знаете, да? Эта династия идет от Бога Солнца. Династия Солнца. Вот. И потом скипетр передал, Вивасван передал Ману и Швакху своему сыну передал. Вот. И один из Джанак, первый Джанака, Джанака из династии. Первый Джанака был Джанака Митхила. И вот он был первым царем в этой династии. Вот. И он построил этот город Митхила. И его именем Митхила назвали этот город. Вот. И он был первым правителем. И 11-м правителем был Джанака Махаджан. Вот этот вот Джанака, отец Ситы, был 11-м в этой династии. Вот такова вот краткая история этой династии. Как там у нас пуджа? Скоро мы будем петь.
А что Прабу? А вот у Бога Солнца, там же вот рассказывалось, что он один раз проклял свою жену, и там что у нее, что и Марадж родится другой, там, что девочка родится, а здесь говорится, что его сын, вот этот вот Икшваку, это вот он откуда появился?
История умалчивает, от какой жены, может, у нее не одна жена была. Но вот история умалчивает. Нигде об этом не говорится. Мне самому интересно это было, но вот что-то в Писаниях нигде не говорится. Сам Валмики, кстати, когда... Потом я еще не рассказал, что потом Ханумана рассказал. Потом сам Валмики рассказал эту историю Рамаяну, рассказал Лаве и Куше, сыновьям Рамы. И когда он начал рассказывать, он закрыл глаза, и он впал в транс. И вся Рамаяна открылась перед его взором. Он видел битву, он видел интриги, он видел обезьян, он видел одновременно демонов, мудрецов видел, всех видел. Ситу, которая была в плену, он видел. И также у него была такая способность, что он видел также желание каждого героя, его умонастроение, его мысли, читал все мысли, все это рассказывал. Он также видел, например, о чем думали Сита, о чем Рама, о чем они переживали. И он вот все это вот рассказывал в Рамаяне. Поэтому он такая большая Рамаяна, огромная Рамаяна. Валмики. И когда... И как только Лава и Куша услышали Рамаяну, они тут же начали ее петь. И они пели ее очень красиво. И когда они ее пели... Ручьи и реки переставали журчать. Реки останавливались и застывали. Птицы переставали... Это, знаете, вот это вот состояние экстаза, оно описано в Бхакти Расамрита Сингха. Это оцепенение, вода оцепеневала. птицам подкатывался комок к горлу, их перья становились дымом. Вот, они переставали петь и так сидели. Животные, все животные стекались к этому месту. И у них шерсть, волоски, тоже волосы дымом, из глаз текли слезы. Там стояли олени, стояли тигры, львы, слоны, кабаны, носороги, змеи. Все плакали. Все плакали и слушали Рамаяну. Как Лава и Куша рассказывали о Рамаяну. Также великие стоики, мудрецы и аскеты, они тоже слышали об этом, они тоже шли туда и слушали Рамаяну. И весть об этом дошла до самого Господа Рамачандры. Когда он услышал, что о его славе рассказывают в лесу каких-то два молодых юноши, он отправился в лес со своей свитой. И когда он слушал, как они читают Рамаяну, Рама плакал просто. Вот он переживал все эти чувства, которые он испытывал в разлуке с Ситой, когда встреча была, и разлука, следующая разлука, когда она вошла в огонь и потом отправлена была в лес. И когда они закончили читать Рамаяну, Рама сказал своему министру: «Немедленно неси все богатства их казны и брось к стопам этих юношей». И когда он это сказал, они были такие отреченные ребята. Они просто засмеялись, они сказали: «Царь, что ты делаешь? Ты уже услышал эту Рамаяну, и ты освобожден. Ты достиг освобождения». Это они Раме говорят: «Ты достиг освобождения». Ты достиг освобождения. Поэтому ты что, хочешь освобождение купить за деньги? Да не нужны нам твои деньги. Мы знаем Рамаяну, и нам, кроме Рамаяны, больше ничего не нужно. И тут Валмики, он пресек их, он отругал их и сказал, что перед вами стоит ваш отец, перед вами стоит сам Господь Рама. Он открыл этот секрет, что Рама является их отцом. Кто такой Рама? Как у нас все готово? Ну, можно позже начинать. Дорогие преды, давайте переместим сюда. Может быть, возьмем каратальчики? Возьмем каратальчики. Какая-нибудь там пылинка от муки залетела там и так далее. Вот. То он говорит, что если вот на пандовой кадыше попаститься, то... Хотя если там написано, значит так оно и есть.
Да,
засчитывается сухие, там сказано, да?
Сухие, только сухие.
Ну вот смотрите, то есть мы благо получаем, ну такое хорошее благо получаем. Постимся и в течение года, да еще плюс на пандавы и кадыши. Вот. Вот и получается, что мы их там сколько, 25 и кадыши, да? Нам засчитывается как 50, тоже неплохо. Это, знаете, это вот в России такое, это повальный пост на пандава и кадыши, все медитируют на пост. В других странах такого нет, даже в Индии. Там медитируют, там, конечно, постятся, есть, но там в таких как бы массовых масштабах этого нет, массовых масштабах. Там вообще посты переносят очень тяжело. Например, когда было последнее, я хотел рассказать, и кадыш, мы проводили его в Майяпуре. Предпоследний, потому что последний у нас опять в дороге, в аэропорту был. Это было что-то, это опять такая нервотрепка была. Они там все нервы вымотали с этими весами, перевесами. Вот. А я сам вез физгармонь, вез мридангу, еще вину вез, еще чемодан у меня был с собой. Я как-то между преданными это распределял. Вот, то есть...
А кому это вину?
Вину... А там один преданный есть, Ишварапури такой, московский преданный. Такую вину я ему. А Агасти Муни я решил вину не доверять. Агасти Муни, нельзя ему вину доверять. Вот. А вот Икадыши, который был в Майяпуре, значит, там я вдруг накануне Икадыши вдруг узнаю. Я уже договариваюсь с оператором, который за звук отвечает. Он мне говорит: а звука не будет. Я говорю: почему не будет? А вот Панканджани Прабо, это один из учеников Шрилы Прабхупады, главных пуджари, сказал, вот, что Шрила Прабхупада, вот он якобы говорил, что что божества спят, там, и так далее, вот, и не надо петь, там, туда-сюда. И даже Аиндра приехал со своей группой, и они устраивали абхишеку святым именем. Даже Аиндре и его группе не разрешили ночью пользоваться микрофоном. Никаким динамиком, ни микрофоном не разрешили. Никак им не удалось уговорить, им не разрешили. Вот, я, значит, и он мне говорит, вот нельзя. Я пошел там к главному менеджеру, это третий человек после Джайпатаки Махараджа и Пурушоттама Махараджа. Вот. И он вроде не против, но говорит, вот такое дело, что я-то не против, говорит, но вот Панкаджани Прабу вот не велить, нельзя, говорит. Я говорю, а если я договорюсь с Панкаджани Прабу? Он говорит, ну если договоришься с ним, давай. Я пошел к Панкаджани Прабу, а он смиренный такой. И он говорит, я не менеджер, говорит, я не могу запретить. Я не менеджер. Это разрешает или запрещает, это менеджер. Но Шрила Прабхупада, он не хотел, говорит, чтобы вот там, когда божества спят, там громко пели. Вот. Я подхожу к Бхакти Пурушоттаме Махараджу и говорю ему, в Хари Бхакти Виласа написано, что для божеств алтарь должен быть открыт, громко должны петь, танцевать должны, пуджу проводить для наслаждения божеств. Господь Читания, он ночами, а мы же в зале Панчататвы, Господь Читания там ночами пел по несколько суток подряд. Вот. Вот. И я ему передал слова Панкаджани Прабу. Говорю, он, говорю, сказал так, пусть решают менеджеры, но вот якобы...
Личное мнение.
Да, вот есть такое мнение. И вы знаете, вот, и он подумал, он вообще очень хорошо знает, что такое кадыши. И вообще... Пурушоттама Махарадж, Бхакти Пурушоттама Махарадж, он много очень чего знает. Я у него прочитал книгу про Радхарам Джаганнатхи, он там такие удивительные вещи пишет. Потом прочитал книгу про Радхарани, он такие потрясающие вещи, что там про Шримати Радхарани пишет. Вот, то есть такой очень такой знающий такой с вами. Вот, он так подумал и сказал, хорошо, я говорю, там же много народу будет. Если представьте, без микрофона там придет 200 человек. Если мы будем петь без микрофона, там останется 5 человек останется. Все уйдут. А мы, говорю, Джайпатаки Махараджу посвящаем. И он разрешил. Несмотря на то, что общее правило таково в храме, что петь без микрофона ночью, вот он нам разрешил. Интересно, слышите.
Однажды я когда ездил по Индии, мне получилось мало денег даже в храме. И мне старший принц сказал, ты говоришь, вообще питайся отдельно вообще. Ну, там хали там такие, а пандалы, где их кормят всех индийцев. И я получилось вообще вот тут вместе, я спереди вообще не жил и питался.
Там, знаете, там обед стоит, 12 рупий стоит обед. 12 рупий это наш день, как 8 рублей. 8 рублей там дал, рис, бывает даже два вида сабжи, ну и вместо
напитка.
Даже три бывает. И вместо напитка они воду дают. Но там зато все такое острое, такой Горыныч. Какой же такой же жар.
Там такой здоровый таз, на колесах, они так выкатывают. И ходят двое. Один на эту сторону, там какие-то листики от пальмы листья раскладывают, тут они в эту сторону накладывают, это в эту.
Ну, это очень быстро делают.
Да, а ты не везет только так, это понятно. Потом там маленький поломанчик. Тюк-тюк-тюк-тюк. Одна сабля, вторая сабля, третья сабля. Потом еще подливы у них, это еще они подгладывают.
Чатни у них. Причем на помидорах, не с томат-пастой. Для них томат-паста это деликатес. У них ее нет. А для нас помидоры деликатес.
И вот однажды, когда были экадыши, я решил проверить. Я пошел в экадыши, да, сел, подал, заплатил эти 12 рупий. Ну, в общем, я был в Шафране единственный, там сейчас они там, ну, просто индийцы. Там Аматаджи, там один зал, да, был здоровый, как бы, попандал, но там просто как бы на зал, там, такие стеночки, такие, ну, типа, ну, условные. И такие вот бетонные... там, где сидят, по обе стороны, и там вот листья. Вот они между этими, как бы, этими штуками ходят этот таз.
Смотрю, эти преданные, которые с храма, они водят опять таз, я думаю, что же бриз такой белый, рассыпчатый, больше такой. Там такие вот, я видал, такие вот пятиметровые эти самые вот, ну, котлы, лестницы, там они как-то вот с жердями их мешают. Ну, так вот здорово получается, я вот специально ходил.
Причем они готовят, у них, знаете, интересно, они делают. Это вот наши преданные на Грушинском фестивале не переняли этот опыт. Они берут, прорывают ров, вот такой вот ров, прорывают ров, ров, ставят прямо на ров на этот котел здоровый, вот, и сбоку подкидывают эти вот коровьи лепешки, коровий навоз высохший, и он горит очень хорошо. Он очень хорошо горит, и вы, например, замечали, например, да, когда вот на костре готовишь, всегда просто вкуснее, да, а на коровом навозе там еще вкуснее, чем даже на поленьях вкуснее. Просад такой очень, очень вкусный. И у них там есть метановая установка есть. У них есть гушала, гашала, они набирают вот этот навоз, его, значит, в яму сбрасывают, добавляют там какой-то катализатор, он начинает бродить, и метан, газ метан. И вот они вот метан используют.
А кроме навоза он просто дольше горит или просто так сильнее?
У него теплоотдача очень хорошая. И энергетика у него хорошая очень.
И там просто ровный план идет.
Ровный план?
Да, ровный план.
То есть он не трещит, дрова не трещат.
А там. Это вот прям ровненько, так вот, таблетки идут. Вот я сижу и думаю, а как же так? Есть там просад такой-то. А мне подходит, ну, который, ну, преданный, он тоже шафрали с этого храма. Вот, попутно. Все не закадыши. Ну, и кадыши. А что же рис вывозите? Он так, а ты говорил, ты знаешь, у нас никто не хочет. Народ вот он ест, он рядом сидел. Я встал, говорю, спасибо за информацию. Я сам лично увидел, что никто не
хочет. Где?
Да, никто. А где? Моих мурей, я уж самый сердце.
Год. Я вышла в это постяться там.
Вот там каждый год одинаково, там уже это лет давно.
Да, это исконный храм.
Храм-то исконовский, но приходят просто простые индийцы.
Да, там их очень много, простых индийцев, да.
Это не храмы, а именно просто простые индийцы. Они говорят, что не
хотят. Поэтому ты и вводим. Они не для храма.
Нет, храм как бы дает, ну как это, ну за мизерную плату просто кормит народ.
А где
сейчас ты не вышла, а где я думаю?
Как-то Чайтанья Чандрачарану сказал, если мы случайно пропустили кадыш, то не страшно. Но если мы как бы махнули на эту рукой и едим зерновую, то можно пасть. Есть такое дело. Опасность есть такая.
Если вы опоздали в кадыше, можно в два души поститься. Как написано. Прошли кадыши, вы можете попаститься еще раз в два души. Это так зачитывается.
Интересно, вот некоторые преданные, они приезжают, они вот чувствуются, что из дхамы они хотят взять вот по максимуму. Такие вот преданные, они по 32 круга повторяют каждый день. Некоторые по 64 круга повторяют. Вот. На все службы стараются ни одной службы не пропустить. Потом лекции, вот эти вот парикрамы на всех парикрамах вот, слушают. И вот я понял, что вот на парикраме самое главное все-таки даже не даршан божеств получить. Хотя там есть древние такие божества, которым поклонялся Гададхар Пандит, например, или Бхактивинод Хакур, или и с Госвами Вриндауна поклонялся, например, Гопал Бхатта Госвами, например, или Вишванат Чакраварти Тхакур. Вот. Но главное это все-таки слушать. Главное это все-таки слушать. И Локанат Махараш вот на этот раз он вот так вот сказал. Там было много преданных. Там, представьте, было где-то. Локанат Махараш объявил, что было где-то около 1700 человек парикрама. И половина из них были русскоязычные. То есть Россия, там Украина, Белоруссия. Вот. Ну, Литва, может, немножко. Русских очень много. И поэтому, поэтому в этом году, в следующем году, нас собирали, вот руководители групп, Бхакти Пурушоттам Махарадж собирал, вот и принято такое решение, что на следующий год будет уже отдельная русская Навадвипа Мандал Парикрама будет. Русская будет, вот, и уже дал согласие, Штань Чандра Чаран Прабу будет ее вести, Госвами Махарадж будет ее вести, потом также другие старшие преданные российского искона, также будут приезжать Махараджи вот с той, с международной парикрамы. Потому что сейчас уже, ну, невозможно, уже даршан невозможно получить. Я уже далеко не у всех божеств даршан уже получал, потому что столько много народу, стоишь в очереди, потом парикраму ходит, не хочет отставать, и поэтому уже не успеваешь даршан получать. Вот поэтому у нас на следующий год будет такая вот парикрама. Русская парикрама. Я уже говорил с Чанчаном вчера на Прабу, и Госвами Махараджем, они согласились, они дали согласие.
Я помню, в 98 году, когда я поехал первый раз в храм, я жил там не знаю, на 60 лет, еще в 98 году. И когда мы приехали, то было так интересно. 30% англоязычных и 70% русскоязычных. У нас собрались, сказали, вот это единственный случай, когда мы не знаем, вот, как поступать. Мы решили так, что будем давать специальные лекции на русском. Переводчики, что специально делать, специальный мандал для только русских.
Не специи,
но только русские.
Я не могу ответить.
И я помню, да, они мне нам рассказывали, что мы боремся за право выступить русским преданным.
Да, такие
русские. Среди Махараджи. Кто будет давать лекции?
Кто вторым сегодня вытрепом счете?
Их же много, а один кто-то будет. И там, когда мы это расписали, там это Саня только в последний момент.
Что
пока приедем, никто
не будет.